Слава нашему Богу! Бог помиловал нас, даровал нам возможность этой встречи. Сегодня мы с вами в третьей части «Что неправедные не наследуют?» Вспоминаем место Писания и дальше будем рассуждать. «Ибо или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют?» Не обманывайтесь. Оказывается, вопрос самообмана – это серьезнейшая вещь. Когда нас обманывают, это один вопрос. Но когда мы умудряемся обманывать сами себя, вот это вопрос серьезнейший. Боже, помоги. Мы нуждаемся все в предельном бодрствовании и молитвенном состоянии, потому что тема будет дальше брать. Будет брать за живое. А интересно то, что, когда мы с вами касались книги Откровения, любящий, делающий неправду, или делающий и любящий неправду, удивительнейший вопрос заключается в том, что Бог характеризует делание неправды с любовью. Не в смысле, что вот она любовь и вот неправда, нет. Но любит человек делать неправду. По-другому, он делает неправду не потому, что он раб неправды. Мы должны заострить на это внимание. А ужас заключается в том, что он, во-первых, любит эту неправду, а потому уже ее делает. И насколько он раб этой неправды, это еще колоссальнейший вопрос. Потому что это серьезнейшее положение, о котором надо задуматься. Удивительно то, на что мало кто задумывается. Вот часто люди говорят так: а вот раб греха, рабыня греха, рабы греха. А раб — это вынужденно делающий, попавший в обстоятельства. Возможно, в каком-то положении, знаете, сначала любил или любила, делал, а потом настолько пристрастился человек, что дальше уже без этого не может, а потом становится рабом. Не исключено. Возможно и так. Все зависит от того, кто на каком уровне находится. Но книга Откровения конкретно говорит этот серьезнейший вопрос. Какого порядка? Делающий и любящий неправду. Оказывается, не безразличное состояние к неправде. И не просто так делает. Ну, какую определенную выгоду имеет, или, понимаете, какие еще вопросы там находятся у этого человека. Но самый главный вопрос – любовь. Знаете, удивительная вещь. Если внимательно посмотреть, что говорит ослица, ну, Валаам, Валаамам, а вот ослица что говорит? Интересно то, что Валаам не видел ангела, стоящего впереди, ослица видела. Хочется заметить такой вопрос. Когда апостол Павел пишет в посланиях Тимофею, Титу, и там интересную фразу говорит: «Кретяне, они всегда лжецы, утробы, ленивые звери хищные, по этой причине ты должен». И говорит, что один из критских стихотворцев так говорит. Относительно вопроса любви, знаете, я не потому хочу обратиться к этому окружающему нас миру, неверующих людей, безбожников, или как правильно выразиться, но потому что, если даже они это заметили, и они это говорят, то насколько глубоко должны мы с вами это понимать? Я не знаю, знаете вы эту поговорку или нет. Я еще раз предупреждаю, я к поговорке подхожу не потому, что так мало написано в Священном Писании. Нет, апостол Павел говорит: ты обрати внимание, они сами говорят. Потому, говорит, твое око должно быть бдительным. Если сатана полюбится, то он будет краше ясного солнышка. Если вы не слыхали, то сегодня вы услышали. И это поговорка людей мира сего. Смотрите, что они сказали. Главное, чтобы полюбилось. А тогда человек, знаете, и отбелит, и объяснит, и оправдает, и возвеличит, и в любой ранг возведет. Все, что хочешь, сделает. И будет доказывать, что это не черное, это белое. Священное Писание говорит: горе тем людям, которые называют горькое сладким, сладкое горьким, черное белым, белое черным, добро злом, зло добром. Горе-то горем, но причина этого горя заключается в ужасе того, что полюбилось. И если полюбилось, то это беда. И поэтому книга Откровения, где сам Иисус Христос говорит об этих глубоких вопросах, он и подчеркивает это. Делающий-то это один вопрос, но что любящий делать неправду, вот это другой. Теперь у меня следующий вопрос возникает, который Бог предлагает, чтобы мы задумались и сами себе дали ответ. И вот когда мы рассматриваем в себе неправду, потому что мы сегодня идем по линии «неправедные», неправедный делает неправду. Вот когда мы приходим на исповедание пред нашим Господом и говорим о вопросе, что мы оказались делателями когда-то на эту единицу времени или системность. Это пока мест не играет роли, не это главный вопрос, хотя он имеет свою, как сказать, главность тоже. И вот когда мы говорим, что мы делатели неправды, мы подчеркиваем там вопрос нашего отношения к этой неправде. Мы ее делаем как рабы, эту неправду. Мы делаем, потому что с этого имеем корость, выгоду. Или мы делаем, потому что она нам любится, мы ее любим. Работая с народом на протяжении всей моей жизни, сколько Бог определил, я не видел ни разу. Но это не значит, что никто нигде так не кается. Но не видел ни разу, не слышал. Чтобы человек, приходя, говорил, вот это неправда, и я ее делал, потому что я ее любил. Но когда вспоминает об этой неправде, светится, как ясное солнышко. Радуется и упивается, и рассказывает не как о грехах, от которых хочет освободиться, а как о подвигах, о великом наслаждении, радости и торжестве от этого, как получающий великую прибыль. Священное Писание говорит, что есть люди, которые радуются определенным вопросам, как получившие великую прибыль, большую прибыль. Дальше. Вот этот вопрос настолько серьезен, что там существует один из моментов. Какого порядка? Если в духовном мире, а в духовном мире наблюдения очень, как правильно выразиться, они, знаете, такие пунктуальные. В смысле того, что, ну что небо наблюдает за нами, за всеми, это один вопрос. Но что преисподнее наблюдает, это второй вопрос. Интересно описывается момент взаимоотношения, когда Руфь решилась с Наиминью идти в землю Израиля, а ее невестка решила возвратиться. Там фраза интересная. «Наиминь, увидя», или «обратив внимание», или «придя к выводу», «подошла к заключению». Какого порядка? «Видя что?» «Наиминь, видя, что Руф твердо решилась идти за нею, с нею, и до последнего». Куда до последнего? «Твой народ, какой бы он ни был», а он не кристально чист. «Но что твой Бог?» Это уже 100%. «Какая ты?» Ну, кто знает. Вы знаете, возможно, она какие-то вопросы и хорошо себя зарекомендовала и показала за время пребывания в ее доме ее невестки Руфи. А может быть и нет. Но в определенных вопросах, когда она высказывала свое мнение в свой адрес и в адрес Бога, то там неправильное или несправедливое суждение было. Она говорит, Бог заставил меня страдать, сделал меня страдалицей. Да Бог тебя не заставлял. Тебе что, Бог сказал, и твоему мужу Бог сказал оставить землю обетованную Израиля и идти вот туда, в языческие места? Тебе Бог сказал? Или ты сама шла? Священное Писание Нового Завета говорит, если кто из неверных вас пригласит, и вы захотите идти. Но бумага акцент не передает. Но для меня звучит, знаете как? Но вы захотите, ну идите. Правда все понятно? То есть, ну ваш вопрос, вы решайте, ответственность на вас, и за последствия вы будете нести ответственность. Зачастую бывает, ну пусти, я хочу, вот дай мне. Ну на тебе. Вы знаете, мне Бог дал. Как дал Бог? Мы сами как-то разбирали, Бог зачал глубочайшую тему. Если не встанет и не даст по дружбе, то встанет и даст по неотступности. К вам пришел гость, или гости пришли, у вас хлеба нету, вы идете к соседям, стучитесь, а вам отвечают: мои дети со мной на постели, я с моими детьми на постели, не беспокой меня. Вот. И говорит, если говорит, по дружбе не встанет и не даст хлеба, сколько вы просите, то по неотступности даст. Но мы сами разбирали, были интересно так, удивлены, или как сказать, заострено было наше внимание. Можно дать по неотступности, можно дать, я с конца начинаю, по дружбе, а можно дать по предусмотрительности, предчувственности. Что это такое? Вот мы дома находимся, и еще не время ложиться спать, гости к нам еще не пришли, что они придут, никто об этом не знает, ни мы, ни наш сосед, наша соседка, и вот сосед или соседка приходит, стучится, ну, добрый вечер там или как, и приносит 3 хлеба. А что это ради? Вот не знаю, чего ради, но чего-то тут у меня в сердце появилось желание. Слушай, у нас хлеба хватает, и мы никого не ждем. А я тебе, говорит, не спрашиваю, вам хлеба хватает? И ждете ли вы кого? Я делаю то, что у меня в сердце. А в сердце у меня появилось... Ну, я еще потом разберусь, как, что, зачем, почему. Но для меня четко, конкретно, понятно. Возьми и принеси. И вот я принес или принесла. Я думаю, что когда ночью этот человек уже будет спать, то тот, к кому хлеб принесен и кому пришли гости, то он побежит и с постели подымет, не дожидаясь утра. Что, тебе хлеба мало? Да нет, я хочу сказать тебе, чтобы у тебя был прекраснейший сон, а если хочешь, иди к нам и раздели общительность. Я не знаю, откуда ты знал, но им настолько хлебов и было надо. Как ты мог знать, могла знать, что ко мне гости придут? В духовном мире большая внимательность. Но зачастую мы, человеки, к стыду нашему, ой-ой-ой-ой, нечувствительные и бесчувственные. У нас назревает вплотную тема. Страшнейшая, из ряда вон выходящая. Пришла же им мысль. Пришла ихним детям мысль. Ихним ближним, дальним. Ихним домочадцам. И пригнали эти мысли, кто его знает, кто. А если глубже посмотреть по этим мыслям, то сразу будет видно, кто. Что из духовного мира, то это 101%, понятно. А вот с какого духовного мира зачастую, бывает, мысли приходят и принимают вид мыслей ангелов света, служителей правды. А на самом деле это сатана, переодевшийся, и он знает, как быть ангелом света. И служители его, демоны, могут, знаете, так вот прийти и притвориться, понимаете. И зачастую мы принимаем эти мысли, а Христос даже апостолам запрещение делает. А вот детям там принесло мысль, они злословят того 5-10. А там нам придется по семьям посмотреть, в своих семьях, какими мыслями гоняемы дети наши, наши внуки, наши взрослые, наши средние, наши младшие. Чем мы гонимые. Это ужас. Если ужас заключается в том, если систематичность негодных мыслей, то у нас прямой канал демонического воздействия. Если мы уже не различаем степень демонического воздействия, то с нами не все в порядке в духовном и, как сказать, умственном плане. Понимаем? Сегодня мы в ту область не пойдем. Ну, позвольте, но это же люди, которые оправдывают все это. Это не ужас, что такое нечестие приходит на мысли нашим детям, и они вытворяют. А кто за это будет отвечать?
Мама, потому что она дома сидит с детьми.
Папа коников откидывает, чудиков вытворяет.
А никто не видит ничего, понимаете?
А детки потом там... По потолку ходят, по луне бегают, прыгают.
А свалить есть на кого? Но ты же дома сидишь, а ты не воспитываешь их.
Здорово. Или наоборот, там разные варианты. Бывали варианты, когда отцы дома находились, а мамы чудиков выделывали.
Таких чудиков? Ужас!
Сегодня я не буду касаться этих вопросов. А потом вот такой доступ демонической силы, как напролом идет, как шальное... Вы знаете, если, ну, я должен еще одну деталь определенную сказать, и мы дальше будем двигаться. Вот когда наш Господь обличал апостолов за то, что им пришла не та мысль, я нигде не нашел, что они там приносили покаяние. Нигде. Если вы найдете, где они за свои мысли, за которые их Сын Божий обличал, если они каялись, ну, покажите. Я буду очень благодарен. Я не нашел. Но из практики христианской взаимоотношения людей я был удивлен. К Петру подходят и говорят, ваш учитель даст подать?
Да, даст. Пришла же ему мысль сказать, что даст.
И вот он заходит, а Иисус его опережает и говорит, Симон, а с кого цари берут подать? Из своих сыновей, дочерей или с посторонних? Из посторонних. Значит, сыны свободны? Он говорит, да, конечно, свободны. Ха, интересно. И там, да, даст подать. И здесь, да, свободны от подати. Так они свободны или не свободны? Так вот теперь, чтобы нам с тобой не дать им соблазна, не послужит соблазном.
Вот теперь ты берешь удочку, идешь на море, закидываешь, и первую попавшуюся рыбу открываешь рот и достаешь статир. Там как раз статир – это стоимость 4 драхмы. А 1 драхма – это 2 драхмы.
Значит, 2 за меня и 2 за себя. Итого 4. Итого 1 монета – статир.
На сегодняшний день христианство говорит: «Слава Богу, это было чудо!»
Чудо, которое вынудил Петр, чтобы этим чудом покрыть что? То, что начудили.
Но я почти нигде не слышал за историю моей жизни, что кто-то либо говорил о вопросе: «Братья, сестры, да вы же глаза откройте! Чудо чудом, но начудил Петро, а теперь его надо выручать!» Но там покаяния не видно!
Но мы уже туда дальше, может быть, и не пойдем. Сегодня не пойдем, потому что у нас тема идет. Ужас. И эта тема неправедные. Мало того, что возлюбившие. И зачастую, когда человеку Бог начинает показывать, то человек стоит на позицию: «А мне нравится, что ты хочешь от меня». Читаем фразу, очень глубокую, написанное второе послание Фессалоникийцам, 2 глава. Там большой объемный материал. Но мы с вами коснемся 2 главы. Ну, давайте с 9 стиха по 12. Наше внимание сейчас на этот момент 12 стих будет. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, с 9. «Того, кого...» Ну, беззаконник, 8 стих говорит: «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Того, вот этого беззаконника, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». За что? «Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду».
Что сделавшие с неправдой?
Возлюбившие.
Кто это возлюбившие? Книга Откровения говорит, что это не обязательно люди внешние. Он говорит о том, что это люди внутренние. Священное Писание говорит, апостол Петр пишет: «Если праведник едва спасается, нечестивый и грешник где явятся?» Какой нечестивый и грешник? Что, внешние, что ли? Он говорит: внутренние. Удивительная вещь. Мы говорим о вопросе, что мы хотим любить Господа. Первая заповедь – возлюби Господа. Я, говорит, имею на тебя или против тебя, потому что ты оставил первую свою любовь.
Мы никогда, наверное, не задумывались о вопросе, что если люди оставляют свою первую любовь, то значит, они полюбили нечто другое и кого-то другого. Ну, а как по-другому?
Охлаждение в любви по причине умножения беззаконий. Во многих охладеет любовь.
А по-другому, умножение беззаконий, что это? Это вот беззаконие валом наваливаются на человека, или человек предается им?
Сегодня мы должны обратить внимание на вопрос «предаться». Предаться – это отдать себя, сдать себя, отступить назад, как сказать, поступиться принципами, согласиться. Но это еще не та форма.
Если Бог говорит о любви, что стало охлаждение в любви, надо понимать, что полюбили что-то другое, кого-то другого.
Согласно вот этого места Писания, но возлюбившие неправду. Значит, вытекает следующий вывод. Какого порядка? Вот она правда, и любили правду. А теперь появилась неправда, и стали любить, полюбливать. Немножечко любви оказывать неправде. Значит, это получается отнять свое естество от естества взаимоотношения с Богом, прилепившиеся должны быть к Нему. А теперь начинается тактичное, деликатное отлепливание.
По причине чего? Потому что появилась определенная степень прилипания к тому, что вот стало вот это любиться, вот это любиться, вот это любиться.
Когда-нибудь мы задумывались о вопросе, если мы замечали у себя охлаждение любви, мы для себя делали вывод относительно этого вопроса или факта, что значит мы стали любить что-то или кого-то иначе. Думаем очень хорошо. Думаем. Интересный вывод, очень серьезнейший. Ну, на примере поместных собраний, если рассматривать. Помните, как-то мы рассуждали о вопросе, в принципе, всем, которые пожелали стать членами церкви, вот этого поместного собрания. Ну, задавали стандартный вопрос. Стандартный, может быть, звучит так. Ну, практически всем. А почему вы решили быть членами вот этого поместного собрания? Ну, и кто что говорил, по каким мотивам, причинам. Вот. И практически всегда говорилось, потому что нам здесь нравится. А что вам нравится? Ну, вот это нравится, вот другое, пятое, десятое. Ну, действительно, были моменты, на которые следовало бы обратить внимание и сказать, да, в принципе, слава Богу, что это есть благословение, которое имеет место, пребывает в этом поместном собрании, и это нравится людям. Это неплохо. А теперь обратная сторона. Что вы будете делать, когда вам что-то не понравится? Значит, вам нравится, запятая, вам полюбилось. Ну, точку не ставим. А если потом вам не понравится и начнет разлюбливаться, что вы будете тогда делать? Если на вот таких чувствах будет построено взаимоотношение, только, пожалуйста, следим внимательно, потому что сейчас очень острый такой момент, чтобы мы его правильно поняли. Говорю, поймите правильно, если вот это поместное собрание, это ваша семья, то ваше отношение ваших чувств к этой семье не будет построено по принципу «нравится» или «не нравится», а по чувствам любви, потому что оно мое родное, оно принадлежит мне, я принадлежу этому, ему. Книга это «Песни песней» именно по этому принципу и построена. Там интереснейший закон ставится. «Я принадлежу возлюбленному, и возлюбленное принадлежит мне». Нравится. Дело в том, что когда он наш возлюбленный нас обличает и наказывает, то нам зачастую это не нравится. Так говорит Священное Писание. Бьет же всякого сына, ну или дочь, которых принимает. А в нынешнее, говорит, время наказание, говорит, не доставляют радости. Нам не нравится это. А он говорит, ну если тебе, говорит, не нравится, или твои взаимоотношения нравятся и любви построены, потому что, знаете, как-то Бог, не помню, какой-то теме заострил нам внимание, ну, наверное, год тому назад мы это рассматривали. По каким причинам и мотивам дети любят своих родителей? Вы знаете, зачастую это, как сказать, гуманитарные вопросы. Папа, мама, вот их мы любим, потому что там игрушки дарят, там конфетки дарят, там одежду, там обувь, там внимание, там заботу. Понимаем, да? Вот. Ну и все вопросы зачастую у детей, вот это ненормально. Как ненормально? Если вот это понимание у них останется и перейдет в дальнейший стиль их жизни, то будет проблема. Они станут надеющиеся на Христа только в этой жизни, дарующие здоровье, вот денежку на место жительства, на транспорт, на продукты, на обувь, на вещи, понимаем, да? Оплата коммунальных услуг или билов и прочие-прочие вопросы. И зачастую немалое количество христиан построили свои взаимоотношения любви к Богу на принципе выгодности. Потому что нам нравится. Но Священное Писание говорит, пусть даже, говорит, не станет овец в загоне. Я, говорит, и тогда буду славить Господа. И мои взаимоотношения любви не построены на гуманитарных особенностях. Продуктах питания, пищи, незаболевания и прочие вопросы. Потому что, когда книга Иова раскрывает этот вопрос, там описывается, стада животных лишился, детей лишился, это позорище было, это ужас был, и вся прислуга, которая была в доме старшего сына, Понимаете, все родство, которое там было собрано, написано только, говорит, один я сохранился, чтобы тебе прийти, Иов, и сказать, что случилось в доме старшего сына. А потом еще и здоровье лишается, проказа, и жена ему выдает. Что ему выдает? Ты еще тверд своей непорочности, похули имя Бога и умри. Он говорит, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели нам только за доброе благодарить, между строчек, неужели нам за доброе любить? Неужели за доброе у нас иметь прилипляемость? Неужели потому, что нам нравилось, как с нами поступал Бог, мы его любили? Вот такая постановка, это есть безумие. Но в детстве это называется детством. А когда кончается детство, скажите, пожалуйста. Знаете, есть такие моменты, когда интересные факты рассказывают дети. Посторонние, или свои родные, или двоюродные, ну, там, племянники или кто, чтобы мы понимали. Бывали такие факты, когда они говорили, вот, говорит, если, говорит, нету тебя, то Христа нету дома. Так говорили в адрес отца, в адрес матери. Ну, они по-своему, по-детски выражали эту мысль. Знаете, что они сказали? Когда, говорит, мы видим папу или видим маму, мы в папе, маме видим Христа. Действия, поступки, прочие-прочие вопросы. И вот для нас, говорит, самое дорогое вот это. Что вот это? Карман конфет? Или мешок игрушек? Нет. Вот прийти и встретиться, и увидеть, и скучать. Ну, позвольте, сколько нужно времени отсутствовать дома, чтобы домочадцы соскучились? А может быть, они будут отдыхать, что кого-то из нас дома нет? Интересно и удивительно то, что когда неправильные взаимоотношения, очень недобрые, то бывают устают до такой степени, что хотят отдохнуть. Ну а потом, когда прошел интервал времени, то эта горечь и горесть и боли стали забываться. И стали пробуждаться чувства родства, взаимности, соскучились. И вот встретились через сколько-то времени, и вот они соскучились, встретились. Но этого хватает ненадолго, в зависимости от того, что тот, кого не видели, или те, которые остались дома, или кто-то один, другой остался дома, пока мисс наружу опять не пойдет то, что внутри зарыто, закопано. Неприязнь, неприятность, ну... Но написано о вопросе «неправедность». Но бывали моменты, мне приходилось видеть, знаете, вот скучали друг о друге, вот утром расстались, ну, кто на работу, кто куда, на учебу, а потом днем, вечером соскучились. Но я был свидетелем еще одних интереснейших моментов, это меня сильно тронуло. Вот они в доме, ну, надо же, я там... Ну, тоже в доме. И вот вынужденный такой свидетель некоторых обстоятельств. И вот они друг к другу подходят, и я слышу, соскучился, соскучилась. Думаю, интересно. А знаете, чего интересно? Потому что такое не всегда увидишь, редко встретишь. Но, тем не менее, встретишь. Я так задумался, думаю, во, интересно, что такое соскучиться? Для меня это звучит так. Вот я напаяю... Сад мой, говорит Бог, каждое мгновение. И вот мгновение, раз напоение, вот это напоение дерево приняло на себя и опять соскучилось за следующим глотком. Но глоток от глотка, интервал во времени и пространстве набрали в полость рта, проглотили, потом опять, то есть интервал раздвинутый. А я, говорит, постоянно напояю там непрерывным потоком. Но если непрерывный поток разделить на мгновение, которое говорит Бог, то он говорит интересную такую тонкость. Вот у этого дерева непрерывная жажда, постоянная жажда, алчба пищи, оно нуждается, оно скучает. В непрерывном потоке найти чувство, соскучился и потому потребляемость этого потока. Позвольте, какие у нас взаимоотношения? Мы соскучились за собранием, за поместным собранием, за вот, ну, очередным собранием. В смысле, ну, у кого какие дни недели. Соскучились за тем, чтобы Слово Божие почитать. Соскучились за общительностью, понимаете, да? Или отдыхаем от собрания до собрания, от встречи до встречи. Ну, ну если мы кому-то, понимаете, ну, воду мутим и топчем, ну, тогда от нас отдыхают, тогда нам нужно покаяться. Или, ну, если мы от кого-то отдыхаем, потому что, ну, такими безобразиями занимаются и считают, что это в порядке вещей, ну, это, ну, ну, ладно, как-то понятно. Поэтому вопрос возлюбить. И вот когда мы рассматриваем, что мы чувствуем, только правильно, чтобы мы понимали, мы любим это поместное собрание, потому что это наше родное. Может быть, не всегда все будет хорошо, гладко, прекрасно и великолепно, но потому что оно родное. Если вот эти правильные чувства будут у наших детей с раннего возраста, они будут прекрасно понимать вопросы. Они любить-то любить будут своих родителей, потому что там подарочки какие-то дают. Но чтобы не это было чувство, иначе будет беда. Павел говорит, мы несчастнее всех человеков, если только в этой жизни надеемся на Христа. Вот эту фразу к деткам. Детки несчастные от того, если они надеются на папочку и мамочку, и любят их только за гуманитарные помощи. Думаем. Серьезные вещи. Поэтому вот здесь вот, когда говорится, да будут осуждены все, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду, здесь говорится о вопросе не безразличия, а о вопросе чувств. И эти чувства любви, это чувство любви ненормальной любви, к ненормальным вопросам. Почему Священное Писание это заостряет? Вы знаете, есть интереснейшая фраза. Если смотреть Псалом Асафа, когда он говорит, а я, чуть не пошатнулись ноги мои, чуть не поскользнулись стопы мои, я позавидовал нечестивым и так дальше. И, ну, я был, говорит, как скот, пока не вошел во святилище Господне. У меня, говорит, сердце кипело, ну, там творилось у него в сердце, мы разбирали, тема была глубокая на ту единицу времени. А потом он говорит, и когда, говорит, я вошел во святилище, я, говорит, прозрел, я увидел другие ценности, я увидел совершенно все по-другому. И он интересную фразу говорит, но я всегда с тобою, и ты держишь меня за правую руку. Он теперь рассказывает это взаимоотношение и говорит, интересно, мое, говорит, взаимоотношение Божие с тобою, знаешь, говорит, какое? Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле. Вы знаете, какая это глубокая фраза? Я когда-то услышал фразу ей аналогичную у безбожников и задумался очень глубоко. Думаю, ты посмотри, как оно им открылось. Дай Бог, чтобы так оно было в жизни. С милым рай в шалаше. Не в дворце, а где? Где? Не где, а с кем? Если взаимоотношения в Господе по любви, преданности, привязанности, прилепляемости, вы знаете, там совершенно, ну, совершенно другие взаимоотношения будут. И поэтому вопрос, когда книга Откровения говорит, я имею на тебя, что ты оставил свою первую любовь, по-другому для меня не звучит, не иначе. У тебя появилась неправедность. У тебя пошло охлаждение. Ты должен рассмотреть эти вопросы. Поэтому нам сегодня надо внимательно на это обратить внимание. И если это удостоилась одна из церквей, вот когда к семи церквам было предложено это послание через Иоанна на острове Патмос, вы знаете, она довольно-таки примерная, это была церковь, если внимательно посмотреть. Показатели, плоды, которые там имели место, Божие благословение, они достойны были внимания. И Иисус там говорит об этом вопросе, передо моими глазами, говорит, и это, я и это не забыл, и это помню, и все это, говорит, мною не забыто. Но я, говорит, хочу тебе сказать вопрос, что, говорит, если ты не приводишь себя и свою жизнь в порядок, то я, говорит, приду, твой светильник сдвину. Боже, как? Ну дела, плоды, подожди, говорит, плод любви самый величайший, а нарушение любви. Это тебя, меня, меня, тебя, вас, нас всех касается. У римлянов описываются более серьезнейшие вещи. Когда к неправедности любовь все больше и больше. И потом она превращается во взаимоотношения людей. И это видно в основном среди, ну, как сказать, домочадцев. Вот на собрание мы приходим, знаете, такие, как сказать,
отшлифованные, так выразимся, по-человечески, успевшие как бы в себя прийти, на себя какую-то маску накинуть, какую-то внешность, даже успели по дороге, ну, примириться. Кто его знает, примирение ли это было или что. Понимаем, да? И вот чуть ли не под ручку, чуть ли не за ручку зашли на собрание, ну, в зависимости пары, у кого какое семейное положение, обстоятельства. Это говорит кое о чем, но не о всем. И что там внутри, это еще вопросы. Но дома начинает скрываться подлинное состояние и лиц. Правда? Правда. Скажите, когда мы видим, что у наших домочадцев скрылась подлинная грань какая-то или черты лица, не в смысле физического облика, а духовного, и мы же видим этот вопрос, наша половина или домочадец, кто там есть дома, он кается, она кается, да или нет? Дальше, ведь мы же видим степень этого покаяния, насколько оно соответствует. Апостол Павел, когда пишет об этом вопросе, он говорит очень глубокую истину. Об этом мало тоже кто задумывается об этих вопросах. Показываем такое для себя местописание, чтобы нам перед нашими глазами это было видно. Второе послание Коринфянам, 7 глава, стих 11. Для кого, чего, мы сейчас это не разбираем. Мы берем показатели, по которым апостол Павел разбирает и делает вывод. Смотрите, что он пишет. «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие». Не что произвело усердие, а какое. То есть сравнительная форма, степень этого усердия. «Смотрите, какое произвело в вас усердие». Какие извинения, как человек извиняется и решает вопросы, какое негодование на виновного. Кстати, иметь негодование на кого-то виновного – это проще. Но иметь негодование на себя, как на виновного и на виновную – вот где интересно. Значит, что? Усердие, извинение, негодование. Какой страх? Страх, ну, чтобы не испачкаться, чтобы освободиться, страх Господень, чтобы ненавидеть. Какое желание, какую ревность, уже шестой вопрос, какое взыскание, седьмой. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Вот рассматривая и совокупность этих семи факторов, мы, говорит, можем со стороны сделать заключение, что вы чисты. Показание шести факторов – не дает оценку на предмет того, что вы показали себя чистыми в этом деле. Все, что меньше семи этих показателей, ну давайте, вот, ну и рассуждаем. Зачастую мы можем видеть наших ближних, что они вот не прошли вот эти пункты, а свои пункты мы видим. Еще раз читаю. Ну, каждый говорит, себя испытывай, проверяй. Какое в тебе усердие, когда ты увидел или увидела, что у тебя охлаждение в любви? Какое у тебя извинение, что ты каешься, приносишь извинения и так дальше, понимаете? Интересно, что в этом мире мне приходилось работать с трудными подростками, с организациями, работающими с трудными подростками. И я был просто удивлен одной интересной вещи. Какой? И вот они говорили, хорошо, вот ты считаешь себя виновным, я считаю себя виновным. Они говорят, ты напишешь это объяснительное письмо, то есть дашь объяснение твоей виновности в письменном виде. Объемность твоего письма, в котором ты признаешь себя виновным, должно в себе включать не менее 500 слов. Что? Вот мы, говорит, прежде чем будем читать твое письмо, письменное заявление или обвинение, признание своей вины, то первое, что мы сделаем, мы посчитаем, из какого количества слов набран твой текст. После этого мы обратим на структуру написания, на обороты речи. Знаете, что они сказали? Мы посмотрим твое усердие, твои извинения, твое негодование на свою вину, твое желание, твой страх, твою ревность, твое взыскание. И это вырисуется для людей мира сего, занимающегося исправлением, как исправительная колония не где-то в исправительных колониях, понимаем? А вот здесь, на месте, мы посмотрим, какой у тебя оборот речи. Отсюда вытекает вопрос. От избытка сердца будут говорить уста и писать трость скорописца. И когда ты начинаешь, говоришь, и у тебя одна и та же фраза повторяется, то это первый признак, что ты глубоко не осознал, не понял. Знаете, что они сказали? Если ты кого-то любишь, то с любимым и с любимой. А если вы по телефону будете говорить, то у вас будут баснословные билы. У вас батарейки сядут. У вас телефоновые трубки перегреются. Вы будете оплачивать я не знаю, как правильно сказать, головокружительные суммы средств, денег. Почему? О чем вы находите столько времени говорить? Когда любят и взаимная прилипляемость, я разбираю вопрос правильных взаимоотношений, пожалуйста. Я только эту сторону рассматриваю. Вот странно получается. И есть о чем говорить, и хочется говорить. Даже бывает, просто молча могут смотреть друг другу в глаза, ну, если вот на ближнем расстоянии там или как. Мы понимаем это? Он говорит, Сын Божий, из чрева потекут реки воды живой, потому что там кладези открыты любви и взаимоотношений. Позвольте, чего это люди мира сего требуют 500 слов? Для того, чтобы ты сам увидел, ты действительно каешься или потому, что ты попался, попалась. Обстоятельства тебя к стенке прижали, приперли, и вот теперь вынужденная обстановка, тебе надо, понимаете, решать это все. Знаете, что они сказали? Они говорят так, между строчек. Ослица говорит. Ну, если вы приходите на исповедание, ну ладно, мы, говорит, не будем пока слушать, о чем вы говорите, но мы, говорит, по форме вашего исповедания сразу поймем. Вам можно доверить прощение, прощение того, что у вас прощают, или вас на исправительную колонию надо туда, чтобы до вас достучалось. Мы понимаем? А как часто бывает? Ну, виноват, ну, виновата, ну, что тебе надо? Да никому ничего не надо, все понятно. Вот в этом случае мы разбираем сами себя. Дело в том, что если нам посмотреть на наши взаимоотношения в кругу нашей семьи, чего зачастую многие окружающие не видят и не знают, ой, что там можно будет увидеть. А что дальше написано? Читаем у римлян. У римлян описывается во второй главе хотя бы стих 8. Мы больше не возьмем, иначе очень большой объемности получается. Римлянов 2.8. А тем, ну там сравнивается те, которые в добром деле, а те, которые не в добром. А тем, которые упорствуют, раз, и не покоряются, два, но предаются, три, чему? Неправде, четыре, ярость и гнев. По-другому. Упорство непокорности истине, а значит, предаются неправде. По-другому, нитка втрое скрученная, не скоро порвется. Отсюда вытекает вопрос. Они сами предают себя в руки неправде. Они сдаются, отдаются, предаются. Потенциальные предатели. Заново. А тем, которые упорствуют, не покоряются истине. А кто это такие? Ну, Петр пишет интересную фразу. Если мужья не покоряются слову, христианские, да, мужья? А или жены не покоряются слову, а дети не покоряются слову, а покорности Евангелию нету, успеваем. Отсутствие покорности, когда мы разбирали вопрос, непокорность и противление. Два греха, смешанные друг с другом. Здесь говорится, упорствуют и не покоряются. Опять они двое вылезли на поверхность. Замечайте. Упорство и непокорность истине Христу. По той причине, что предаются, предавались и собираются предаваться неправде. Дальше нас не интересует, что они наследуют. Ну, написано, что они наследуют. Никуда от этого не денутся. Если говорить об этом в вопросе, что унаследуют, то Священное Писание очень интересно говорит по этому поводу. Мы как-то в предыдущей части с вами рассматривали, обязательно, говорит, будет наследовать. Но кто что будет наследовать? Колоссянов, 3 глава, мы читаем 23 по 25 стихи. Колоссянов 3, 23-25. «И все, что делаете от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Наследие чье? Вот то наследие, которого удостоился Сын Божий, это наследие. А нам, чтобы быть сонаследниками вместе с Ним. Вот эта фраза говорит о вопросе, что если мы так не поступаем, то мы обязательно будем наследовать, но наследие наследовать не со Христом, а с бесом. А его наследие – озеро, горящее огнем и серой. Знаем, да? Заново читаем это место Писания до последнего стиха этой главы. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Как это другой разговор? «А кто неправо поступит, тот получит, никуда не денется, по своей неправде. У него нет лицеприятия. По неправде неправедный, Царствие Божье не наследует, удостаивается, даже здесь на земле, наследие демонических сил». Ужас заключается в том, что наследием демонических сил есть не что иное, как действовать в пылу. Чтобы мы понимали, что такое в пылу? Ну, как самовар кипит, булькает, как чайник на огне кипит, булькает, понимаем, да? В пылу. Как огонь распаленный вокруг, понимаете, вот он возжигает, возжигает. Но прежде чем этот коснемся вопрос, описывается Римлянов 1 главы стих 18. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой». По-другому. Они не могут по-другому, как чтобы подавлять, заниматься подавлением. И истину подавить неправдой, потому что неправедные сами. Ужас. Нечестие нечестивых – неправда, а потому и будут подавлять. Это закон, следствие. Дальше, если внимательно смотреть, подавлять, давить, мучить, насиловать, тиранить, заниматься деспотом, деспотом. Вот как деспоты ведут себя. Где это такое, скажите, пожалуйста? Оттуда будет господствование. Священное Писание говорит, рожденный по плоти будет гнать рожденного по духу. Написано, интересно, что желающий жить благочестиво будет гоним. Кем? Не желающим жить благочестиво. Теперь следующий момент, который нам, знаете, очень глубоко необходимо рассмотреть. Аввакума описывается, 2 глава, мы читаем 4 и 5, и мы в прошлый раз Аввакума этой главы читали стих 12 и дальше. Здесь фраза очень глубочайшая, смотрите какая. Аввакума, 2 глава, 4 и 5. «Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». Ну, пока мы рассуждаем. Видите, он сказал интересную фразу. Вот праведный, а с другой стороны неправедный. Надменный есть неправедный. И действующий неправедно. О надменной душе дальше фраза. «Надменный человек, как бродящее вино, не успокоится». Представь, там интересная фраза. «Надменный злодей, кощунник, действует в пылу гордости». Если действие в пылу гордости, это кощунство. Мы сейчас только что с вами коснулись вопроса. Оказывается, действие в пылу чего? Ну, а какие бывают в пылу? В пылу страсти, похоти, в пылу, знаете, вот язык в пылу действует, воспаляет вокруг круг жизни. В пылу. Теперь похоти и страсти любого направления абсолютно. Домогаться справедливости, доказывать свое «я», последнее слово за тобою, чтобы осталось. Посмотрите, что творится. Если какие-то переговоры происходят среди домочадцев, обязательно кто-то должен за собой последнее слово оставить, хотя бы последний звук оставить за собой. Никогда не замечали? Вы знаете, если это процессы,
находится в детях, то это глубочайшая вина одного из родителей или двух. Если этим заражено большинство детей, то это прогрессирующая форма одного или двух родителей, или одного из двух. Если это прогрессирующая на протяжении долгого времени, с раннего детства, то эта наследственность очень похожа взята из дома дедушки-бабушки. Это закон. Дальше, мы понимаем, что вот эти дети теперь вырастут. Практика работы с народом Божьим, на что Бог обращал внимание, я не видел, чтобы каялись те, которые в пылу действовали, ну, когда были детьми, подростками и так дальше. Никогда не видели, дети за детем гонятся, и такое остервенение на лице догоняет, бьет, чуть ли не убивает. Слава Богу, что ни молоток в руках, ни ножек и так дальше. Никогда не видали? Дальше, эта форма потом будет перерастать в форму удерживания, вот, обуздывания своего языка. Чего? Внутри беснуется, а снаружи обуздывается. Внутри кипит, в пылу все удерживается. Подбегают к стенкам, как лупанет в стенку, как даст дверью, как швырнет какую-то нибудь вещь. Дальше. Или проклятия какие-то сыпятся, или оскорбления. И вот такие детки стали членами молодежного собрания, детских хоров. Потом обещают Богу добрую совесть, так и не касаясь этой области. Потом они становятся в поместном собрании. А вот никогда не замечали. А до этого никакого уважения ни к старшим, ни к пожилым. Вот пришла мысль, вот понимаете, будут хулить, ругать, обзывать, злословить, кричать на своих родителей. Дальше. А потом под шумок потихонечку войти в поместное собрание. И сказать, что я принимаю Христа своим Спасителем. Но покажи это извинение, обвинение, возмущение, негодование в свой адрес. Но не для того, чтобы показать, поймите, пожалуйста, правильно. Работая с народом на протяжении всей моей жизни, я никогда еще ни разу этого не видел. А потом это вылазит. И когда это вылазит, уже они взрослые становятся, тем более вступают в семейные браки, да, или как это сказать, семьи создают. Они говорят, ну у меня такой характер. Да, я понимаю. Что это? Это характер, правда? Или это прикрывательство, безобразие, беззаконие? И выдается за вспыльчивый характер, за вот нервы, не сда... нервы сдают, не выдерживают. Для таких нужна психбольница уже. Потому что они не могут обуздать. А потом на браках такие стихотворения. Вот когда у вас что-то получается, вы моментально глоток воды наберите. Чтобы говорить не могли. Он же здесь кипит и булькает, сейчас вырвется, понимаете, гейзером, как даст. А удержание. А потом вот от таких деточек, которые становятся взрослыми папочками, мамочками, они расплодят своих себе подобных. Недалеко яблочко от яблоньки укатится. И потом эти деточки им дадут таким своим папочкам и мамочкам, правда, не? А потом папочки и мамочки, беснуясь, будут убивать таких детей. Иссекать их. Потому что коса на камень нашла. А потом будут говорить, что ты говоришь? Наследственность не работает. Работает наследственность. Ой, как сильно работает. Где покаяние? Покажите. Да дело в том, что мы, родители, зачастую, принимая Христа своим Спасителем, в те годы, когда мы принимали, мы не каялись в этих вопросах. Вот так и прошмыгнули и в поместные собрания, и в поместные церкви, и создали свои семьи. Ужас! Что делать дальше? На что это выливается? Читаем притчи. Мы в прошлый раз читали. Сегодня опять нужно коснуться еще одной стороны. Притчи, 18-19 только. Прочти 18-19. «Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка». В прошлый раз мы, когда с вами читали это местописание, вместе с Аввакумом рассматривали и увидели строящие крепости и города неправдою. А здесь надо обратить внимание, озлобившийся или настроившийся. А кто настроил его или ее? Кто подкручивал эти струны и смычком своим проверял? Значит, если вот такое состояние ненормальности, значит, за спиной стояла демоническая сила. Дальше. Имеющие свое мнение, свое понимание, точку своего зрения, предположение, воображение, делающие свой вывод, свое умозаключение. А кто за спиной стоял? Это знаете, как звучит? Я так вот смотрю на апостолов, то слава Богу, что их останавливал Сын Божий. Но если бы их останавливали апостолы, то я думаю, там дело бы до, кто его знает, чего дошло бы. Представьте, хочешь ли мы сейчас огня с неба сведем? И Петру надо было бы сказать, не знаете, какого вы духа. Дело в том, что потом ему показали, как надо жить. Что это значит? Когда Петр оказался у язычников с апостолом Павлом и апостолом Варнавой, то когда от Иакова пришли братья, то Петр почувствовал. Знаете, что он почувствовал? Он не пересилит Иакова. Хотя истина за Господом стоит, он Иакова не пересилит. И он братьев не пересилит. Никогда не задумывались? Потому надо было... Вот так вот, знаете, от язычников в сторону, и Варнава тоже. Быстренько, потому что. Потому что, когда Петр был у язычников в доме Корнилия и пришел в Иерусалим, то там ему устроили братское. Что ему сказали? Ты ходил к язычникам. Вы знаете, я так благодарен Богу, что он не один был, пришедший в дом Корнилия, он говорит, а вот со мной вот эти братья были. Как я благодарен Богу, что там Дух Святой сошел быстрее, чем он только вот начал говорить. Иначе ему нечего было сказать. Понимаем, нет? А почему это нужно было доказывать? И вот долго это говорилось, убеждалось, наконец Иаков поднимает голос за правду, за истину. Если мы внимательно почитаем Галатов, когда Павел пишет о взаимоотношении, так как же, говорит, язычников приводить дальше Господу, то он интересную фразу говорит. Лже-братья, говорит, там были, и мы, говорит, им не уступили. Он не сказал, что Петр, Иаков и Иоанн не уступили лже-братьям. Он об этом молчит. Он говорит о вопросе, что, говорит, мы со своей стороны стояли. И когда, наконец, увидели, что, говорит, содействующий Петру у евреев содействовал мне у язычников, тогда братья, почитаемые с толпами, Петр, Иаков, Иоанн, знаем, да? Подали руку общительности. Как читаю, так разумею. Знаете, как я читаю? Они раньше не собирались подавать руку общительности. По каким причинам, по каким мотивам? Что на них давили из фарисейской ереси уверовавшие? Возможно. А они что, не видели, что идет общее дело? Почему, говорит, руку не подавали общительности? Серьезные вещи. Расположено ли ваше сердце, почитаемые апостолами, к апостолу Павлу? Если да, то подайте руку общительности. Они говорят, только по долгом рассуждении подадим, не раньше. Никогда не читали? Ну, прочитайте, посмотрите. Неужели там собрание это было три стишка? Вот прочитал три стишка, и собрание закончилось. Да нет, там долгие дебаты были. Там были серьезные вещи. Это называется, человек настроился, ты его не переубедишь. Не перевоспитаешь, не перестроишь. Об этом Бог говорит. Как вот у леопарда или у кого там пятна на теле, на шкуре. Вот он, барс, не поменяет своих пятен. И эфиоп цвет своей кожи. И Бог говорит, так и вы, привыкшие делать злое. Как вы можете делать доброе? Привычка, систематическое, как сказать, действие, оно приводит к жуткому состоянию. Привычка – это вторая судьба. Это уже характер, это уже признак национальности. Скажите, что это такое?
Как это понимать? Вот что это выливается?
Вы знаете, у нас время поджимает. Я только одно местописание буду читать, и мы подходим к молитве. Читаем Псалом 106, выборочно стихи, для того, чтобы не отвлекло нас от линии. Потому что если объемно это все прочитать, можем отвлечься. Псалом 106, стихи 4, 5, 10, 11, 17, 18. Желающие дома можете прочитать его целиком. Еще раз буду называть стихи, когда буду читать. Псалом 106, стих 4, 5. «Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города, терпели голод и жажду, душа их истаивала в них». Понятно, народ Израиля из Египта в землю обетованную. 10, 11. «Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божьим, не брегли о воле Всевышнего». Опять непокорность? Противостояние? Вот, смотрите, что происходит. 17, 18. «Безрассудные, поврежденный ум, страдали за беззаконные пути свои». Написано, говорит, потому что, говорит, они не прислушивались премудрости, ну, потому и стали вкушать от путей своих. «Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои», потому что они были неправедными. «От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти». Какая пища? Апостол Павел пишет, и они все ели духовную пищу. Они все пили духовное питье. Но не о всех из них благоволил Бог. Потому, говорит, они полегли костями в пустыне. Смотрите, что он говорит. От всякой пищи, Иисус сказал, «Я есть хлеб, шедший с небес». Слова, которые я вам говорю, Иисус сказал, есть дух и жизнь. Если, говорит, вы не будете есть тело и пить крови, не будет у вас жизни. Но если ваше отношение будет такое, какое отношение было у ваших праотцов в пустыне, вот как вот они ели манну с неба, и как они пили из того камня, из которого потом из скалы пошла вода, вот ихнее отношение потому и показало то, что они так и остались в пустыне. Позвольте, Исаия 61 глава, «Дух Господа Бога на мне, Он помазал меня, говорит Иисус, проповедовать, благовествовать, измученных выпустить на свободу, проповедовать открытие темницы, пленникам освобождения, узникам, измученные души, слепым прозрение». И вот они там сидят и отсиживаются. Сейчас мы рассматриваем вопрос, ставим себя сюда. Сколько времени мы находимся в безвыходном положении относительно освобождения своей внутренности от определенных вопросов? Что я имею в виду? Ну, какие-то вопросы мы открыли, Бог освободил. Потом обнаружили в себе следующие, открыли, Бог освободил. Это на своем месте, пожалуйста. Но вопрос другой. Есть вопросы, которые до сих пор оказались в нас неразрешенными. Неосвобожденные мы оказались от них. Ну, с одной стороны, это неплохо, что я сейчас имею в виду. Одно за другим мешало увидеть нам эту полноту нашего повреждения, понимаем, да, и вот камнями все было образно засыпано, и вот мы не могли видеть там глобальности проблемы, потому что впереди другие камни лежали, и вот мы одно за другим освобождали, и теперь вырисовалось такое, что мы даже не предполагали, оно в нас. Это благословенное дело. И говорит, что столько времени мы к этому подходили. Это благословенно. Почему? Наконец, слава Богу, Он удостоил нас величайшего благословения. Мы подошли вплотную к самому глобальнейшему одному из вопросов нашей внутренности, где нужно очищение, освящение. Но я другую вещь хочу сказать. Бывают моменты, когда человек от чего-то не собирается освобождаться и считает, что это в порядке вещей. Во где ужас! Священное Писание говорит... Каждый содержится в узах греха своего. Почему? Да потому что он его любит. Любит неправду и в ней находится. Она устраивает человека. И вот когда идет духовная пища, Бог с кафедры подает духовную пищу, обилие чистого словесного молока, хлеба жизни, дает силу и власть для того, чтобы, Господи, вот мы напитались этого, и у нас появилась сила, чтобы мы стояли твердо, мужественно, непоколебимо. Дело в том, что когда мы здравую пищу едим, знаете, у нас что получается? У нас глаза начинают блестеть благословением Божьего блеска.
белые зубы от молока и очи блестящие от вина.
Дело в том, что вино – прообраз крови. И Мелхиседек вынес Аврааму, он вынес вино и хлеб, хлеб и вино.
Наш Господь вынес для нас с вами, для апостолов и по сегодняшний день для каждого из нас, кровь свою и тело.
Думаем про образы хлеба и вина. Или хлеб и вино как прообразы. Но мы не прообразы принимаем во время хлебопреломления. Пожалуйста.
Вот какое отношение? Боже, твое тело, твоя кровь.
Теперь дальше. Он говорит, пойми, говорит закон, я поставил слово свое превыше всех своих имен. Помните, у нас была тема об этом.
У нашего Бога много имен. Но он говорит, что слово свое поставил превыше всех имен.
Значит, что он сказал? Когда, говорит, здравое слово передается с кафедры, это пища, необходимая для созидания вашей внутренности.
Когда вы принимаете это и вкушаете, у вас появляется сила, сила, сила.
Сила для того, чтобы быть победителями над собой, в себе. Над вопросами, которые до сих пор вы не могли получить освобождение. А тут говорится, непокорность, противостояние. Вот эти все вопросы греховности, нечестивость, подавление правды неправдою. Дальше говорится о вопросе неправедные. Вот при этом состоянии душа начинает отвращаться от этой темы проповеди, вот от этой темы, вот от этой. А почему отвращается? Потому что сатана знает, что если, говорит, эту пищу ты, говорит, будешь кушать, вкушать и воспринимать, оно растворится верой, у тебя появится такая сила, что ты низвергнешь себя. Это посрамление всевозможное. Так что есть нам о чем задуматься. Время у нас подошло к окончанию, в смысле сегодняшнего дня. Боже, помоги нам рассмотреть каждому самому себя. У нас будет продолжение. Жив наш Господь, склоняем колени, будем молиться. Аминь.
Владыка Божий, благословенно Твое святое, чудное и славное имя. Благодарность Тебе за силу, славу, за Твое помазание, за Твое благословение. Слава Тебе, Боже, что мы с Тобою не забыты, не оставлены. Слава Тебе, Боже, что Ты заботишься о нас. Слава Тебе, Боже, что у Тебя тупиков нету. Слава Тебе, Боже, что Ты даровал Сына Своего, посланца Твоего, Бога, пришедшего во плоти, умершего за наши грехи, беззаконие, преступления, воскресшего для нашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас, чтобы мы приняли Духа Святого, чтобы, Господи, были соблюдаемы для славы имени Твоего Святого, чтобы мы, находясь в Твоем саду, цветники и виноградники, в Твоем теле, о котором Ты имеешь заботу и попечение, сад и виноградник, Ты напоящий каждое мгновение цветники в теле Твоем. Господи, Ты питаешь и греешь тело Твое, и мы благодарны Тебе. Мы благодарим Тебя, что Ты дающий советы, что Ты дающий возможность стать нам твердо непоколебим, что наши жизни не прервались ни готовности, что Ты хлебы предложения благословил, преломил, приготовил, чтобы мы стояли твердо непоколебимо, прославляя имя Твое святое, чтобы нам быть наследниками правды, благословения, Боже, чтобы нам быть наследниками милости Твоей. Мы благодарим Тебе, потому что в сегодняшнем вечере Ты опять приготовил хлебы предложения, благословил, преломил. Боже, опять окно неба открытое. Ты опять действующий в силе Твоей, помазание Твое. Владыка, мы благодарны Тебе. Ты опять возжигающий светильники наши, наблюдающий за тем, чтобы они не коптели, чтобы у нас был запас масла. Господи Боже, чтобы мы не отчаивались, не останавливались, благодарили Тебя, потому что Ты помог нам во многих вопросах и поможешь дальше. Ты совершил чудное освобождение. Господи, совершай дальше, продолжай дальше свое прекрасное чудное действие во внутренности каждого из нас. Мы благодарны, что Ты ведешь своим путем чудным, путем очищения и освящения. Мы благодарны Тебе, Боже, что Ты опять собираешь, как яйцо под крылья свои. Мы благодарны Тебе за научение истин Твоих, за то, что Слово Твое обильно вмещаешь во внутренность нашу. Господи, да идем, да исполним, и да прославим имя Твое святое, и да будем радостью и благословением имени Твоего святого. Боже, Ты знаешь наши дома и семьи. У кого какое семейное положение? Один ли, двое, трое? Мужья, жены, родители, дети. Господи, Ты знаешь каждого из нас, и мы благодарны Тебе, Боже. Являй Твою эту величайшую милость Твоего благословения. Владыка, Господь, мы с благодарностью пред Тобою, что мы Тобою не забыты, что каждое дело Ты вникающий, дающий совета, Твоего научения. Боже, благослови наследие Твое по всему лицу земного шара, народ Израиля, в России и Палестине. Господи, народ Твой от самого старого до самого маленького. Боже, чтобы жизни наши не прервались ни готовности, веди дальше своими путями. А мы с благодарностью пред Тобой, что Ты есть сильный, могущественный Бог наш, и мы Твои дети, Твое наследие. Это собрание за церковь, за наследие Твое, за народ. Боже, да будет имени Твоему слава и благодарность. Господи, что мы можем быть на этом месте и можем молиться друг о друге и о наших друзьях, ближних. Господи, кого мы видим и кого нет, мы благодарны Тебе, потому что это Твоя забота и милость. Боже, наполняй нас дальше своей славой и помазанием. Благослови следующие дни, когда мы будем собираться для славы имени Твоего святого. Боже, прими от нас благодарность. Будь прославлен и возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.